Поэтому в чем уникальность всех фестивалей? В том, что сознание Кришны, оно не является исключительно интеллектуальной категорией, но оно является определенным духом. И когда много преданных... Ой! Когда много преданных собирается вместе, то определенная атмосфера духовности, поклонения, служения, она незримо пронизывает храм, и вайшнавы вдохновляют друг друга. Поэтому, когда мы находимся у себя дома, когда мы читаем книги, то теоретически мы знаем, что существуют некие потоки, которые вдохновляют людей жить духовной жизнью, но приезжая в храм, люди, они фактически сплачиваются в этом желании, и также они пытаются совершать какое-то совместное служение. Поэтому в свое время Шатошаве, который в дальнейшем стал Бхакти-шараном Вайшнава Махараджем, мы задавали вопрос, а мы знаем, что это очень плохо Вайшнава Апарадхи, но с другой стороны, иногда, когда мы начинаем стараться действовать одной командой с другими преданными, иногда преданные нас раздражают, иногда мы можем не совсем находить общий язык, или когда мы должны жить большим количеством на маленьком пространстве с другими преданными. И Шатошаву спросили, так может быть тогда вообще не стоит, собственно, так сближаться с преданными, чтобы не наносить вайшнава апарадх. И Шатошаву он объяснил, что в действительности какие-то искры, какое-то электричество, которое возникает в процессе совместного служения или жизни на фестивалях, оно не относится к категории вайшнава апарадхи. Вайшнава апарадха – это нечто, что-то очень злоумысленное, что-то очень продуманное, очень выражение некой злости, а некое электричество, которое присутствует на мероприятиях, оно не является вайшнава апарадхами, его не надо бояться, и то духовное благо, которое люди извлекают, собираясь вместе, оно превосходит многократно любые какие-то несовершенства или конфликты. Вот. Поэтому фестиваль – это возможность преданным собраться из разных регионов. Мы знаем, что в Киеве был эпичный фестиваль с музыкой, там, Днепром, плаванием и прочими вещами, но уникальностью Лахты является то, что это храм, где сам Гурудев установил божества, да, поэтому кто-то после такого немножко баптистского, экстатичного там киевского фестиваля, он переехал в такое несколько православное пространство, Лахта, Дхама, божества, и мы видим, что все святое семейство присутствует, Гирирадж, Радха, Матва, Гуру Гауранга и так далее. Поэтому мы, в общем-то, пребываем под взором божеств в храме, и это также определенная возможность вдохновиться. Поэтому, когда люди изучают книги великих учителей, будь то Шатхара Махараджа, Бхактивиданта Свами, Прабхупада, то Шрила Гурудев, то они понимают, что в сущности сознание Кришны, оно зависит от желания человека обрести сознание Кришны. И потенциал сознания Кришны таков, чтобы полностью освободиться от власти материи, чтобы полностью стать духовным живым существом. И понятно, что в начале, когда мы знакомимся с философией, мы искренне пытаемся полностью преобразиться, стать полностью святыми. Вот. Но зачастую в какой-то момент мы понимаем, что столь много еще держит нас в этом мире, что даже хотя мы понимаем, что от какого-то вожделения, от какого-то гнева лучше избавиться, мы не можем их отпустить. И тогда человек, он начинает поклоняться тем идеалам, которых он, возможно, не может достичь, и раскаивается в том, что у него не получается. Поэтому в Шримад-Бхагаватам есть 4 шлоки, которые вкратце описывают духовный путь, и первая из них – это шлока о раскаянии. Джата шатха маткатхасу, нирвина сарва кармасу, веда дукат маканкаман паридзи гипенишварах. Он знает, что такое хорошо, что такое плохо, он его привлекает, харикатха, но, возможно, при этом нет сил, нет возможности превзойти гравитацию мира материи, человек раскаивается. Вот, поэтому в сущности, все, что происходит на фестивале, это определенная среда, потому что Точно так же, как семена, они прорастают в почве, точно так же нам нужна среда, которая содержит, где нам напоминают о нашей цели жизни, о высших идеалах, о том, что реальность прекрасна, о том, что Господь существует. И Кришна Джанмаштами, который был вчера, он повествует о прекрасной личности, которая, только в общении с которой наше сердце обретет удовлетворение. Да? Поэтому Шридхара Махарадж, он говорил, что Кришна – это Акила Расамрита Муртих. Это не просто абстрактный источник, а это источник всех видов отношений, приносящих счастье, раз. Поэтому Шридхара Махарадж объясняет, что когда мы стремимся видеть Абсолют как того, кто должен решать наши проблемы, строгий, но справедливый, в большей степени мы тяготеем к идее Бога Отца, Бога Отцовства. Но когда человек, он наоборот стремится бескорыстно что-то совершать для Абсолюта, жертвовать себя ему, то в большей степени возникает идея заботы об Абсолюте и Бога-ребенка, Бога-друга, Бога-возлюбленного, а не Бога-отца, который папа, я грешен, но решимые проблемы и так далее. Поэтому в Бхагавате мы находим предсказания о тех, кто будет привлекаться идеей Санкиртаны. Я гей Санкиртана, прияджанти хисуметхаса. Только те, кто будут обладать определенным тонким духовным интеллектом, кого будет интересовать не идея Бога, как, скажем, божественной страховки, да, что я служу тебе для того, чтобы когда я умер, у меня все было хорошо и не было бы все плохо. Вот. А идея какой-то глубокой концепции красоты, любви, гармонии, да, потому что, например, в учении многих духовных традиций мир Бога – это просто там, где убрано все плохое. Ну, здесь у тебя что-то болит, там у тебя ничего не будет болеть. Здесь вы ругаетесь, там вы не ругаетесь. Но ведические тексты, учителя, которые говорят о мире Кришны, они говорят, нет-нет, этот мир – это отражение того мира. И он очень подобен, очень напоминает материальный мир, поэтому его называют апракрита. И точно так же, как здесь, на земле, там также могут быть раздоры, там может быть разлука, там даже что-то у кого-то может болеть. Но там это пребывает в категории абсолютной гармонии. Там какие-то негативные вещи, точно так же, как перец, он здесь является специей, которая добавляет вкуса. Точно так же в духовном мире все находится в категории «милые бронятся, только тешатся». Да, поэтому иногда Шрила Гурудев, он, когда его спрашивали о том, что такое Кришна-лила, что такое мир Кришны, отношения с Кришной, он говорил, что лев съедает прасену. Лев счастлив, и прасена счастлив. То есть Кришна-лила – это мир, где все приведено в гармонию. Поэтому если Кришна разбивает горшки у гопи, то гопи счастливы. И если бы Кришна, он был таким железным феликсом, который был бы лишен недостатков, который говорил бы только правду, то наоборот, счастье отношений бы с ним он бы не устраивал, да, то есть, помните, как в фильме «Робокоп», там Робокопа отконвертировали, он такой, там, дорогие дети, там, следуйте правильно, там, не надо курить, там, не надо делать то, давайте все будем улыбаться. Поэтому, допустим, в японской эстетике объясняется, что существует два уровня эстетики. Первое – это увидеть совершенство совершенного, да, когда ты, допустим, видишь, какая ваза симметричная, как гениально со всех сторон она украшена. Но второй уровень японской эстетики – это создать какую-то вещь, которая внешне будет несовершенной, допустим, асимметричную вазу, там, асимметричную кружку, скошенную какую-нибудь, или что-то, что напоминает какие-то корни. Но это будет сделано так, что в этом несовершенстве будет содержаться еще большее совершенство. Да? То есть речь не просто о том, чтобы сделать кривую кружку, да? А о том, что существует какой-то уровень несовершенства, который более прекрасен, чем совершенство. Поэтому мир Вишну или мир Бога как Нараяны – это мир, где все хорошо, где все живут хорошо, где нет тревог. Вайкунтха существует много объяснений, что такое вай, что такое кунха. Одно из объяснений – это мир, где нет тревог. Но мир Кришны – это мир, где все постоянно на измене в какой-то степени, да, и те отношения с Кришной, которые существуют в его реальности, они описаны словом «паракия». И «паракия» – это означает принадлежность другому, да. Кто-то приходит к Яшоде и говорит, на самом деле Яшода не, он не твой сын, он сын Деваки, Васудева, Яшода. И они в любой момент могут забрать его, да, и Яшода еще больше любит Кришну. Или друзьям Кришны говорят, что нет-нет, на самом деле он может уйти к Гопи в любое время, и он на самом деле, он в большей степени тяготеет Гопи, и друзья тогда начинают еще больше ценить его общество. И таким образом Кришна, он всегда записан где-то еще, и отношения с ним, они... так как они формально могут, или когда он приходит к Гопи, он говорит, что я ушел под предлогом ночи, но родственники, они могут обнаружить мою пропажу. Поэтому, хотя в духовном мире, или мы знаем, что когда Галока, она проецируется на эту землю, как Гакула, то формально у Гопи есть мужья. Хотя все Гопи, они принадлежат только Кришне. Но Бхактивинода Такур, он объясняет, хотя... в Гакуле у них есть друзья, но на Галоке никаких, то есть мужья, но на Галоке никаких мужей у Гопи нету, тем не менее они в любом случае чувствуют, что они принадлежат другому, они принадлежат обществу, социуму, что встреча с Кришной, общение с ним – это преодоление некого запрета. И мы знаем, что запретный плод, он сладок. Поэтому в мире Галоки Кришна, он ответственен за экстрим. И Кришна – это личность-сюрприз. И Кришна, он может иногда прийти, иногда он может не прийти, иногда он может передумать. Но все, что он делает для того, чтобы через это, наоборот, углубить чувство любви к нему, углубить переживание сознания Кришны. Поэтому мы видим, что внешне, когда мы читаем о деяниях Кришны, об его отношениях к Гопи, которым иногда не приходит навстречу, или отношения с матерью, когда он бьет ее горшки и так далее, то мы можем говорить, какой-то нервный он у нас. Вот. Но Шридхара Махарадж, он объясняет, что в действительности подобное поведение, оно приносит обитателям Вриндавана гораздо больше счастья, если бы Кришна был правильным, образцово-показательным, всегда говорил бы какие-то умные вещи и так далее. Что законы расы, любви, они извилистые, подобные движением змеи, ахирвага, тих премна свабхава, кутила бхавет. Вот, поэтому Шридхара Махарадж объясняет в действительности, вот мы выпускали архив Шридхара Махараджа, и там есть его уникальное объяснение агрессии Кришны, где он говорит, в действительности, когда мы говорим о мире Кришны, то это мир, где нет никакого эгоизма, где отсутствует всякий намек на эксплуатацию. Поэтому та агрессия Кришны, которая есть, это его служение обитателям духовного мира. Через свои забавы, через свой танец, через свои проявления Кришна, он служит преданным и углубляет их любовь к нему. Вот. Но материалистическая агрессия или материалистические ссоры, они сопоставимы с какими-то конфликтами мира Вриндавана, потому что здесь это проявление некой амбициозности, вожделения, и здесь отсутствует гармония. Но там, где все внутренние полностью отдали себя Абсолюту, а Абсолют также признает, что он отдал себя в собственность своим преданным, там все находится в категории мира, милые бронятся, только тешатся. Поэтому существует мирская лила, которая ужасна, бессердечна, которая приносит боль и не содержит никакой внутренней сладости. Но описано, что все и хорошее внешнее, и плохое, и радости, и беспокойство, и труд, и отдых, все, что есть в связи с сознанием Кришны, и все, что пребывает в категории Кришна-лилы, это приносит счастье душе. Поэтому даже говоря о том, чем наслаждался Шри Чайтанья, о его величайшей разлуке, когда он фактически погибал от разлуки с Кришной, которая жгла его подобно расплавленной лаве, мы говорим, что именно этим состоянием он наслаждался последние 12 лет своей жизни. И Шридхара Махарадж, говоря об этом, он говорил, «Бахи виша джвала хой битаре ананда мой Кришна према рабхада чарит», что внешне это подобно обжигающему пламени, но внутри а внутренний – это нектар высшей пробы. Поэтому все там пребывает в категории гармонии, в категории того, что, что бы там ни существовало, это приносит счастье душе. Но этот мир – отражение высшей реальности, и здесь эта гармония утрачена. Почему? Потому что каждый, он в той или иной степени болен эгоизмом, и то, что в мире Кришны – это любовь, в нашем мире – это эгоизм. И практически в этом мире души не имеют опыта любви. Да? То есть в этом мире то, что мы считаем нашим стремлением к отношениям с людьми, с окружающими, это стремление наслаждаться ими. То есть мы хотим, чтобы люди, которые нам нравятся, почему они нравятся? Потому что они могут нас порадовать. Порадовать своей внешностью, порадовать своим характером, порадовать своим служением. И, собственно, любовью мы называем то, когда мы находим объект, который, исходя из индивидуальности нашего ума, на наших внутренних сканерах, может нас порадовать. Это мы называем любовью. Вот. Поэтому наша любовь к сирене заключается в том, что мы говорим, какая чудесная сирень, надо нарвать ее, поставить в вазочку. Наша любовь к Новому году заключается в том, что мы спиливаем самую красивенькую елочку и тащим ее к себе домой. Вот. И в действительности, ну вот, подобного рода такие милые некрофилические радости – это и есть наша концепция любви к чему-то, вот, в том числе друг к другу. Вот. А подлинная любовь, она начинается за уровнем освобождения, когда человек, он говорит, что в принципе в этом мире мне ничего не надо, и я не стремлюсь ничего брать от этого мира, что здесь, в мире материи, плоти, которая подвержена разложению, смерти, меня не может привлечь ничто. Меня привлекает лишь сознание высшего порядка, сознание, устремленное к высшим идеалам. И подобным же образом Шридхара Махарадж объяснял, что идеалы подобны магнитам, которые ведут души, которые предались им через множество воплощений. С другой стороны, и если есть высокий идеал, то постепенно человек он очистится от скверны. С другой стороны, человек, даже обладающий прекрасными качествами, такие как доброта, разум, если он ведом каким-то местечковым идеалом, будь то служение своей семье, или служение своей собаке, или даже служение родине, то постепенно он все глубже будет заболевать вожделением, эгоизмом, потому что он не осознает центра этой реальности, он не осознает источника красоты, и он свою потенцию отдавать себе, он управляет на какие-то локальные местечковые цели. Поэтому если мы говорим о том, что является глубинной сущностью человека, то глубинной сущностью человека является отдавать и не брать. И в какой бы сфере люди не стали отдавать что-то, им ставят памятник при жизни. Да? Если педагог говорит, я буду бескорыстно сидеть своими воспитанниками и помогать им делать домашние задания, как если бы я был платным репетитором. Но так как я люблю детей, я готов сидеть с ними после того, как провел урок, и объяснять им что-то бесплатно. Все ставят памятник этому педагогу. Да? Если на работе кто-то говорит, что я так люблю мою работу, что я могу еще полсмены там, чинить фонари, потому что я хочу, чтобы мы в одну смену починили, то начальник будет плакать над портретом этого сотрудника, да, что если кто-то патриот, он говорит, что нет-нет, я готов рисковать своей жизнью ради того, чтобы защитить родину и так далее. Поэтому где бы ни проявилась некая жертвенность, будь то в сфере профессиональной или личной, когда мать, она не спит ночей или, там, например, сдает кровь для того, чтобы там какие-то деньги еще заработать для своего ребенка, то все говорят, о, настоящая мать, какая заботливая. Вот, поэтому там, где человек просто понял, что отдавать выше, чем брать, это уже является чем-то феноменальным для материального мира. Но дальше возникает вопрос, отдавать себя кому или чему? Отдавать родине или отдавать собаке? Отдавать семье или отдавать начальнику на работе, что нельзя отдавать себя одновременно всем. И писания, они говорят, что полноценно наше стремление посвящать себя может быть удовлетворено только если мы будем отдавать себя нашему лучшему другу, абсолютной красоте, абсолютному благу, источнику Всевышнему, Кришне. И только абсолютное совершенство, оно может ответить нам абсолютной взаимностью и достойно абсолютного самопосвящения. Потому что все остальные сферы, они, во-первых, будут находиться в категории временного. Да? И мы умрем, и собака умрем, и работа исчезнет, и плоды нашей работы исчезнут, и земля, на которой вся эта работа производилась, рано или поздно исчезнет. Во-первых, это все находится в категории временного. Да? Поэтому временное... Слово «истина» на санскрите звучит как «сад». «Сад» оно одновременно означает «истинное» и «вечное». Вот, то есть чем-то истинным может быть только что-то вечное. Вот. И второй момент заключается в том, что этот мир – это мир двойственности. И когда мы за кого-то, обычно мы будем против кого-то. Да? Если мы работаем на фабрике там, «Бабаевский шоколад», мы угнетаем фабрику «Красный Октябрь», начиная с ней там, сурово конкурировать. Да? Если мы очень развиваем нашу семью, то обычно мы там, ненавязчиво отберем гараж у семьи соседа, если там, предоставится возможность. Если мы очень заботимся о нашей родине, то когда кто-то будет бомбить чью-то еще родину, то мы порадуемся этому, или кто-то теракты у наших врагов организовал. Здорово, классно, так, там им, сволочам, и надо. Поэтому если мы будем любить младшего сына, то старший будет скрежетать зубами, засыпая на своей кроватке. Поэтому в этом мире мудрецы, они заметили, что когда мы начинаем отдавать свою жертвенность какой-то сфере этого мира, мы одновременно начинаем угнетать кого-то еще практически, либо открыто, либо скрыто. Вот, так сказать, спасли бенгальских тигров, бенгальские тигры съели там бенгальских куриц и так далее. То есть этот мир – мир двойственности. И мудрецы, которые тонко чувствуют этот мир, они сказали, что только если вы обретете связь с Абсолютом и будете отсылать энергию в принципе за пределы этого мира, тогда вы будете иметь дело с Адвайя Гьяной, недвойственной истиной, и вы будете не против кого. И та идея прогресса, которая описана в Упанишадах, это идея в целом покидания мира двойственности, покидания мира рождения и смерти. Асатома садгамаю, тамасама джатиргамаю, мритирма амритагамаю. Да свершим мы путешествие из иллюзии в реальность, асатома садгамаю, от невежества к знанию, тамасама джатиргамаю, от смерти к бессмертию. А мритирма амритагамаю. Такова идея. Поэтому писания не говорят, что первое, что мы понимаем, что должны понять, что отдавать – это выше, чем брать. Но отдавать себя каким-то реалиям этого мира – это несовершенное приложение нашей тенденции отдавать. Отдавать себя источнику – это то, что именуется йогой, это то, что является высшей. И это единственное, что будет не против кого-то. Это единственное, что будет в категории недвойственной истины. Потому что любые другие инвестиции нашей энергии, они неизбежно будут не удовлетворять, либо конкурировать, либо угнетать кого-то еще, потому что весь этот мир – это мир двойственности. Да. Вот. Поэтому многое зависит от типа веры. И в этом мире наиболее тонкие люди, они начинают хотеть заниматься некой помощью, благотворительностью. Да. Мы знаем, что царской и дореволюционной России были там бесплатные школы, когда интеллигенция, она там учила крестьянских детей бесплатно читать, грамоте, там Толстой занимался этим. Экологи, они говорят, надо спасать природу, там, спасать дельфинов, мы готовы помогать бескорыстно в этом направлении. Там, те, кто патриоты, они готовы там стоять с плакатами и говорить, мы не согласны с режимом, и так далее. И вот речь заходит о духовенстве. И когда духовенство говорит, что у нас также есть своя благотворительная программа, то люди, они возмущаются, они говорят, ну какая у вас благотворительная программа? Вот мы спасли дельфинов, ты что сделал? Я дельфина спас, а ты что сделал? А я там вскрыл коррупцию и спас там для родины там 100 тысяч рублей. Ну вот понятно, вот это вот вклад там. А ты что делала? Я сегодня типа там накормил трех детей, собрал для них одежду. И возникает вопрос, что делают эти ребята в храмах, в йога-центрах, в чем их вклад? Но ведические мудрецы, они объясняют, что все это зависит от типа веры, да, что один сценарий – это улучшать условия жизни в рамках этого мира. Но в рамках этого мира неизбежно будет три вещи – джанма, мрити, джара и вьядхи, то есть смерть, старость, рождение, смерть, старость и болезни. И Бхагавадгита, она объясняет, что тот, чей разум пребывает в благости, тот способен понять в состоянии просветления, тот способен понять джанма, мрити, джара, вьядхи, дукха, душана, даршана, что мир, где есть эти четыре порока – смерть, старость, рождение, болезни, умирание в конечном итоге, там не может быть подлинного счастья. И поэтому, в сущности, вайшнавы, духовенство, они занимаются благотворительностью высшего типа, потому что они указывают душам, они пробуждают. Знаете, да, у свидетелей Иеговы был такой журнал, может быть, есть «Пробудись». Вот, поэтому они пробуждают души, вот, и рассказывают их о том, что ты на чужбине, есть подлинный дом. И если другие благотворители, они стремятся решить какие-то проблемы локальные, то есть, ну, понятно, что этот дельфин, он, может быть, больше проплавает за то, что вы его спасли, но рано или поздно дельфин умрет, да. Ребенок, он будет накормленный, одетый, но рано или поздно этот ребенок начнет болеть, страдать и умирать. И почему мы находимся в том плане, в том измерении бытия, где с нами происходят эти ужасные, неестественные вещи, где возлюбленные разлучаются, где люди страдают. И изменить это положение вещей, перейти в иное измерение бытия, помощь в этом является высшей благотворительностью. Поэтому подлинное духовенство, оно точно так же, как экологи, они не тратят время на зарабатывание денег, а на помощь там, лесам, например, точно так же духовенство, оно тратит свое время на распространение, допустим, духовных книг или какого-то духовного знания. Точно так же, как патриоты, они тратят свои силы, чтобы стоять с плакатами на митингах или там, воевать за родину, точно так же духовенство, оно тратит свое время не для того, чтобы там, обустраивать дачу, а для того, чтобы проводить какие-то фестивали, предлагать освященную пищу, которая также дарует душам сознание Кришны. Поэтому очень важно понять, что подлинно духовные люди, они также не работают на себя. Но они обладают более тонким типом веры и осознают, что высшая инвестиция энергии, сил, разума, талантов, она должна происходить в состоянии высшей благотворительности, в том, чтобы пробудить людей, объяснить им, что они являются не телами, а душами и частицами сознания, и у них есть дом, который состоит не из бренной материи, а из сознания высшего порядка. Поэтому один из журналов «Бхактиданта Свами», он так назывался, «Back to Godhead», да, «Обратно домой», «Обратно к Богу», «Вернуться домой». Таким образом, веды, они говорят, что иногда приводят сравнение, что если человек, он наделен молодостью, разумом, талантами, но при этом использует все это лишь для того, чтобы еще больше наслаждаться этим миром, а еще больше эксплуатировать его, то он подобен змее, которая украшена драгоценным камнем. Но если все это задействуется для того, чтобы направить свой взор в мир бессмертия, то это является самым лучшим применением любых талантов, потому что таланты в действительности от Бога. Да? Кришна говорит «нринешнринам», «я талант в человеке». Это не так, что ты заказываешь себе талант. Вот если ты гусляр, то плотником ты стать не можешь. Это дано нам свыше, и мы должны возвращать это к первоисточнику. Поэтому писания, они говорят, что также духовный путь, он требует не меньшей концентрации, усилий, чем любая мирская деятельность, возможно, даже больше. Возможно, это самое сложное из того. То есть надо понять, что стать хорошим практикующим сознание Кришны – это освободиться из мира рождения и смертей. И превзойти не только этот мир, но даже миры богов, мудрецов и так далее. Поэтому, возможно, это самое сложное, что есть в материальном мире. Поэтому не следует думать так, что сейчас мы будем решать свои личные вопросы, заниматься исключительно экономикой, а потом в старости мы чуть-чуть поперебираем чёточки. Вот. Именно тогда, когда весь потенциал наш с нами, именно тогда мы можем также получать какие-то духовные реализации. Реализации в служении Кришне, как-то пытаться не только интеллектуально, но и мистически осознать, что мы не есть это тело, пытаться развить в себе какие-то духовные качества, потом разочароваться, поняв, что это не так просто развить, потом все равно продолжать этот путь. И подобные вещи, множество этапов. Поэтому этот фестиваль, он призван напомнить нам о том, кто мы такие, вдохновить нас жить не только выживать, но и жить в служении неким идеалам. И прежде всего задействовать свои таланты, свою индивидуальность в какой-то духовной жизни. Потому что веды, они говорят, далеко не в каждом месте доступен просад, пища, предложенная божествам, то, что не зашло из божеств. Далеко не в любом месте доступно служение вайшнавам, доступна связь с высшей реальностью. Поэтому храм – это некое посольство Вайкунтхи, посольство духовного мира, и кто-то работает руками, кто-то головой, кто-то языком, вот, кто-то совершает какое-то служение. Но идея санкиртаны – это не только воспевание святого имени, а идея совместного служения, общения. И иногда само сознание Кришны описывается так: «Дадати прати грихнати, гухяма тяти причхати, бунте, боджаянтеча и вашатвитхи прити лакшамам». Готовить просад и угощать просадом, спрашивать о сокровенном и раскрывать свое сердце, дарить подарки и принимать подарки. Подобного рода деятельность также является духовной практикой. Ну вот, это был небольшой предобеденный класс. Вот, а вечером уже выйдут серьезные люди, такие как Госвами Махарадж, Авадут Махарадж, и расскажут какие-то глубокие духовные вещи.